Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам наших сегодняшних гостей. С нами литературоведы Наталья Иванова. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами Евгений Добренко. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня продолжаем тему, начатую неделю назад с Леонидом Млечным. Мы говорили о докладе Хрущева, о секретном докладе Хрущева, 20-му съезду. И мы специально, я специально не обсуждала вот эту часть, которая казалась литературы, истории, отношения Сталина к этому, всех этих фальсификаций и процессов, связанных с литературными процессами, извините за тавтологию. Мы это не обсуждали, перенесли на неделю вперед, когда завтра, потому что завтра день смерти Сталина, которым все оно и закончилось. Вот это вот то безобразие, которое разоблачил Хрущев. И я предлагаю сегодня все-таки вернуться, не перескакивать к тому, что было после доклада Хрущева, а наоборот вернуться и поговорить о досталинском периоде, вот о позднем, не досталинском, а при сталинском периоде, там вот, который предшествовал оттепели. Я вот хочу спросить сначала у вас вот о чем. Вам не кажется, что эта ностальгия по Сталину связана, может быть, действительно, она связана как-то вот с этой сталинской культурой, с этим сталинским кино, с этими пьесами? Может такое быть? Может быть эта связь? Вот видите ли вы ее, Евгений?
Ну, безусловно, потому что, если подумать, как бы, если я всегда говорю это, что если из сталинизма вычесть вот все эти фильмы, вот «Кубанские казаки» здесь, фильмы о счастливой советской жизни, радостные песни, романы, поэмы, картины, помпезную архитектуру. По сути дела, останется серая и убогая повседневность. И, конечно, тоски она никакой по себе не вызовет. А вот все это как бы вместе формирует и заменяет эту реальность в сознании, в массовом сознании. И это, конечно, способно вызвать ностальгию, потому что это искусство, многие его и не считают искусством, называют его пропагандой, как угодно, но как бы то ни было, мы не будем вдаваться в эту дискуссию. Но как бы то ни было, вот это искусство было в состоянии произвести как бы параллельную реальность, которую люди помнят, то поколение людей помнит, хотя уже, в общем, то поколение уходит, а просто чисто демографически. Вот, но какие-то фундаментальные модели сознания, поведения, политической культуры, они были так глубоко сформированы запечатаны в этой культуре, что они остались и очень глубоко в массовом сознании и воспроизводятся в нем. Угу. И это мы, конечно, сегодня видим и ощущаем.
Можем мы предположить, вот исходя из того, Наталья, из того, что сказал Евгений, что у людей вот этот праздник определенный, связанный с этой сталинской культурой, он скорее вытесняет воспоминания об ужасном, связанном со сталинским временем, то есть он доминирует в их сознании, поэтому такая тяга.
Ну, во-первых, это, конечно, культура такая китчевая, абсолютно. И если она соответствует вообще массовому вкусу, как таковому. Я это очень хорошо помню, потому что я жила здесь в коммуналке на Садовом, в комнате жила вся семья. А потом мы переехали в высотный дом на площади Восстания. Кстати, квартиру дал Никита Сергеевич, моему отцу. Mm-hmm. Прямо об этом написано у Алексея Ивановича Аджубея в его воспоминаниях. Вот так вот случилось, это было большое счастье. И вот семья вдруг переехала в этот высотный дом. И у меня было сразу такое сопоставление вот этой коммунальной жизни. Я была маленькая девочка, но тем не менее, я это прекрасно помню, этот шок. И этот шок был связан не столько с квартирой, потому что квартиры были, ну, как квартиры, столько с подъездом, с потрясающими совершенно витражами, с колоссальными дверями дубовыми, которые надо было сложно открывать. Но одновременно это было понятно, что это культура такого приукрашивания золотом, мрамором. Это такая золото-мраморная декорация, которая построена для не только для того, чтобы там жили какие-то немногие в этих декорациях, но и для того, чтобы, конечно, я совершенно с Евгением согласна, чтобы каждый мог получить свой кусочек счастья благодаря кубанским казакам, благодаря метро. Вот не будем забывать о том, что апофеозом такой сталинской архитектуры, конечно же, было метро.
Ну да, если тебе плохо дома, ты догонишься красотой метро.
Конечно, конечно, некоторые кинотеатры, которые таким же образом тоже соответствовали этой эстетике, но это была эстетика массовая. И сейчас вкусы, в общем, людей массовой культуры, они гораздо ближе к этому массовому искусству, чем например, эстетика конструктивизма. Потому что рядом тоже с этим высотным домом был замечательный дом Гинзбурга, корабль, который я каждый день проходила, идя в школу. И, в общем, никто на этом конструктивизме не заморачивался. Всем было интересно и приятно видеть себя, ощущать себя вот в такой помпезной архитектуре. Но я вам должна сказать, что когда я первый раз приехала в Нью-Йорк, я участвовала в съемках такого фильма «Iron Curtain». Не «Iron Curtain», не «Железный занавес», а «Iron Curtain». У меня даже где-то лежит копия. Фильм вышел, снимался он году в 88-м, наверное, вот в начале перестройки. Вот эта архитектура нью-йоркская, она совершенно манхэттенская. Она очень похожа на эту помпезную архитектуру, которая вот есть.
Это спорно. Не Нью-Йорк, как Нью-Йорк. Вашингтон точно.
Вашингтон точно.
Вашингтон это просто... я помню, когда я первый раз туда приехал, просто сталинская архитектура.
Да, это очень смешно. Как раз вот эти вот параллели.
Архитектура
это... Хотя там не было...
Кто у кого украл?
Да, кто у кого украл? Вопрос.
Стиль был международный.
Я думаю, что вот такое... Оно отчасти фашистское, конечно, потому что если мы вспомним архитектуру муссолиниевскую в Риме, выстроенный квартал. Ну, в Берлине было по-другому, конечно же, потому что там Баухаус был силен, и там были какие-то другие.
Ну, вы имеете в виду гитлеровская архитектура?
Ну, гитлеровская вообще, если вспомнить кино гитлеровское. Вот это все, конечно, и в Риме, но в данном случае, поскольку это было на нищете абсолютно, на бараках, на коммуналках, на полуголодном существовании, даже не полуголодном, а на голоде, потому что в Москву приехало много молодых девушек, которые нанимались домработницами, потому что они просто бежали от голода 47-го года. Никто же про это у нас так не пишут, как про голод 29-31, но это был страшный голод.
В 46-м году был голод.
Вот, да, вот. Понимаете, и вот на все на это люди, конечно же, получали кусочек своей советской мечты.
То есть вот это же навсегда останется загадкой. Почему их это не раздражало, этот дикий контраст несусветный между их собственной жизнью и экранной, а наоборот, это казалось им привлекательным. Вот это же действительно загадка русской души.
Это советской. Не русская душа загадка. Если говорить вот параллель с Гитлером, то это загадка, конечно же, такой советской души, потому что обделенность во всем давала возможность, тем не менее, прикоснуться как внушалось. Ну, а мы понимаем, что такое
то
пропаганда.
То есть не раздражение, а компенсацию.
Да, компенсаторные эффекты.
Ну, вот просто поскольку здесь... Нет, это уже сказание о земле сибирской.
Да.
Кубанские казаки были. Да. Знаменитая история, которую рассказывал Юрий Любимов, который там снимался.
Да, старушка спросила, из какой жизни.
Из какой жизни снимается.
Да, из какой жизни снимается.
Раз, да. Они снимали вот эту ярмарку, вот, которая как раз здесь была. И, да, она была огорожена, и они собрались там колхозник. Спросите, с какой жизни снимается? Из вашей снимаем.
Ну, а сегодня это, конечно же, компенсация, это такое протестное, как говорится, протестное культурное голосование. Ну, потому что еще, я должна сказать, что существуют реплики, вот такие странные.
Но вы тоже это увязываете, нашей... тоску по Сталину, тоску по культуре, вы
да,
тоже связываете.
Я связываю, безусловно. Безусловно, связываю. И она не есть тоска по культуре, а это просто такое вот то, что нравится в Сталине, или там, скажем, в сталинизме, оно как бы берется целиком.
Ну, я...
Кроме лагерей, коммуналок...
А все-таки отодвинуть вот это взять, конечно, вот это немножко, вот это. Нос
вам не хитрочит. Даже что касается лагерей, вот сейчас... несколько, буквально последнюю неделю было несколько, прошло несколько таких вот информационных сообщений у последних социологителей ВАДА, Центр социологических таких исследований, которые показали просто удивительную картину. Например, 52% населения сегодня, это Левада-центр, 52% населения сегодня предпочитают советскую политическую модель. Только 13% населения высказываются в пользу западноевропейских либеральных институтов. Между прочим, вот эта цифра сократилась за последние 20 лет вдвое.
Ну, я думаю, что в этом виноваты и мы все тоже, потому что у нас было ощущение такого заглатывание счастья. Да. Вот тогда где-то в конце 80-х, когда мы все это печатали, и мы думали, сейчас прочтут Гроссмана, прочтут Пастернака, Солженицына.
И вот тогда закроются глаза, и уже никогда.
Не если человек прочитал Солженицынский архипелаг ГУЛАГ, скажем, могут они закрыть? Могут.
Могут.
Если говорить, вот я все-таки хочу вернуться к этой периодизации. Мы говорим о позднем сталинском кино. Как получилось? Вот кино о культуре.
Да.
Как получилось? Почему говорю о кино? Потому что это у всех на глазах. Люди могут сравнивать. И ведь когда они сравнивают, они видят, что действительно, ну вот то, что называют таким жаргонным словом «отстой», он же уже был зашкаливающий перед смертью Сталина.
Нет, понимаете, не только «отстой». Нет. Ведь дело в том, что Константин Михайлович Симонов 6 раз лауреат сталинской премии. Больше всех. То есть там в списке 6-кратных лауреатов там есть и художники, и композиторы.
Я-то хотела поговорить о том, видите ли вы разницу между, там, скажем, последними 5 годами, которые то, что я называю полный уже отстой перед смертью Сталина, и тем, что предшествовало. То есть правда ли...
Отстоя нет. Там есть, вы знаете, если вы проанализируете список, я думаю, мне Евгений не даст соврать, как, я считаю, крупнейший у нас специалист по этому времени, вот. Но если вы посмотрите внимательно списки лауреатов сталинской премии, они очень большие, и если вы прочтете книгу Константина Симонова «Глазами человека моего поколения», потому что он участвовал за этим столом вместе с вождем,
был членом комитета
по сталинским премиям, вот, вы увидите, что там есть люди очень одаренные, очень талантливые. Маршак 4 раза лауреат сталинской премии. Он работал в это время, книжки все выходили.
Сергей Прокофьев 5 раз лауреат.
Может быть, никак
и
не могу.
В эти самые годы, толком, так что отстоя не было.
Толком-то я не могу, может быть, объяснить свою мысль. Я говорю о талантливом человеке, например, Александреве, от которого представить себе фильм там вот «Встреча на Эльбе» было совершенно невозможно, когда
поняла.
Вы смотрели цирк. Вот
поняла.
Это, вот это
поняла.
Я имею в виду, что как получилась деградация, которая
правильно.
Случилась в советском кино по сравнению с самим же советским
безусловно.
Кино.
Деградация, вот в литературе то же самое было, потому что вот талантливые
я хочу
люди,
поговорить
которых я
о
называла, они же, тем не менее, они становились эпигонами самих себя. Они сами себя уничтожали, они сами деградировали. Вот. Как раз где-то вот к началу 50-х
почему?
Годов.
Вот почему?
Но почему? Но это уже было разложение режима, это уже было, помните, фильм Германа об когда Сталин умирает?
«Хрусталев машину».
«Хрусталев машину». Оно так весь режим, на самом деле,
знаете,
умирал.
Вот я хотел бы вот подойти немножко к этой теме, ну, с точки зрения такой метафоры, метафорические. Дело в том, что поздняя сталинская эпоха, вообще, это очень интересный такой феномен, у нас привыкли говорить о сталинизме. Как будто сталинизм, знаете, это что такое сталинизм? Знаете, сталинизм это, вот вы возьмите, скажем, 27-й год, сталинизм, или там 29-й год, вот 29-й год, сталинизм.
27-й еще нет.
Но уже, в общем, как бы почти, но вот 29-й год, 39-й год и 49-й год. А это все сталинизм. Но это совершенно разные культурные ситуации. Потому что вот в 30-е годы, например, еще, знаете, мне вот, как я для себя определяю специфику и уникальность этой эпохи, понимаете, в 30-е годы, вот до войны, еще было, как бы, еще был виден в этом сталинском туннеле, если это можно вот представить себе в виде такого исторического туннеля, еще был виден свет сзади. То есть вот этот вот свет какой-то там, понимаете, вот еще была какая-то революционная эпоха, до этого были 20-е годы, еще в сознании большого числа людей эта эпоха присутствовала. в 30-е годы, даже во время эпохи большого, даже в эпоху большого террора, вот эти вот какие-то революционные еще воспоминания о 20-х, они еще были, были живы еще люди, которые были связаны с этой эпохой, жили в этой эпохе и так далее. После вот 56-го года, уже и после смерти Сталина, уже виден был свет впереди. И вот как бы было вот ощущение какого-то возникшего, какого-то движения. Вот позднесталинская эпоха, чем мне интересно, это эпоха абсолютной просто тьмы, когда ни спереди, ни сзади света нет. И мне кажется, вот это очень важный момент, знаете, и я вот предлагаю об этом, ну, по крайней мере, я хотел бы об этом упомянуть. Дело в том, что наиболее глубокие, такие фундаментальные изменения, как мы все знаем, происходят не потому, что там приняли какое-то постановление, что-то где-то случилось там и так далее. Они происходят на уровне массового сознания. Эти изменения, они требуют времени, они не происходят в одну минуту. И вот этот процесс временной, он может занимать там, я не знаю, какой-то период, в 10 лет, когда кажется, что ничего не происходит. И вот с позднесталинская эпоха, по сравнению, если вы подумаете, вот вы возьмите просто советскую историю, вы посмотрите, даже просто русскую историю 20 века, вы посмотрите, это начало века, первая революция, Первая мировая война, гражданская война, революция, коллективизация, индустриализация, большой террор, отечественная война, то есть после этой эпохи, оттепель, десталинизация. А вот этот период, кажется, что ну вот, вот просто как будто бы страна находится в каком-то состоянии анабиоза. Просто
я могу застыл. С этим согласиться и не согласиться одновременно. Знаете почему? Вот. Потому что, с одной стороны, вроде бы анабиоз, угу. да? И вроде бы вот то, что мы называли, эти фильмы, эти да. имена, эти да. книги от Бабаевского, там, не знаю, до Бубенова,
да.
это все, мягко говоря, плохая литература, кроме всего прочего, угу. плохое кино. Но одновременно именно в эту эпоху, после того, как вернулась, кончилась Великая Отечественная война, как раз говорили о том, что жизнь будет другой. Что в офицерстве это было очень сильно распространено. Народ думал, ну,
надежды
что
вдруг, в связи с окончанием войны были,
что будет некоторое
да.
освобождение, что, по крайней мере, народ заслужил это освобождение. Потом многие, не будем об этом забывать, увидели Европу как таковую.
Было и ожидание, что,
было ожидание, что это будет, да, что будет расплод. Было масса всяких бродило уже всяких надежд. И с одной стороны, эти надежды очень быстро стали останавливать вот, поздний сталинизм и лично
вот,
Сталин.
Может быть, поэтому это потому кино и получило эту задачу.
Уже 46-го года. Вспомните август 46-го года, постановление по поводу Зощенко и Ахматовой, которое распространялось, конечно, не только на Зощенко и Ахматовой. И Пастернак в письмах пишет, что это, конечно, и про меня тоже. Пастернака не вышло, ни одной книги не выходило. Ему, слава богу, какое-то время давали переводы. Но что он делал в это время? Он писал «Доктор Живаго». И там, кстати, есть вот эта замечательная сцена, уже в конце почти в эпилоге, как сидят друзья Юрия Андреевича Живаго и как раз рассуждают о том, о чем я сейчас говорила, что такое война очистительная. Я даже вспомню, очистительной бурею принеслась над Россией, и вот она вполне вероятно, что будут совсем другие плоды. И он писал этот роман, который был задуман им в конце войны по-настоящему, и который он начал писать в 45-м году. И такого же рода веяния в сознании были и того же Гроссмана, который начал писать, там, писал «Сталинград» за правый дел. Потом не забудем, что Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда», который сначала назывался «Сталинград». Это, правда, 46-й год было опубликовано в «Знамени». Но, тем не менее, вот такая вот подготовка внутренняя, внутри вот этого темного, я согласна, оно такое мрачное, такое, это даже сумерки,
ну,
свободы,
какой-то всплеск,
сумерки надежды.
Какой-то
но
был,
но
да.
изнутри вот этого периода такая подкладка у него была очень интересная. И как только наш великий вождь скончался, все эти произведения и все эти авторы стали вылезать на поверхность.
Вот это же очень-очень интересный момент.
А это же надо было, чтобы это было же... написано, ведь... как говорила Мария Чудакова, надо было что-то да. предъявить.
Да, вот можем мы говорить, что мгновенно, что практически, вот вы говорите, с одной стороны, что не бывает, что вот сознание так устроено, оно рутинно, и уже годы прошли, и это чернота вокруг. И вдруг в одну минуту фактически со смертью Сталина происходит вот эта десталинизация, как мы ее называем, мгновенно, в этот же год. Ну да, доклад пришел через два года.
Пока не названа.
Но она происходит. Как так получилось, что эта ригидная, совершенно зажатая, покоренная и изничтоженное сознание вдруг так быстро трансформировалось во что-то другое, в новое, свежее?
Ну это шло еще сверху. Это же не то, что оно изнутри вот так вот.
То есть опять же попыхать. Вы знаете, для меня исторической параллелью этой эпохи является, причем просто какое-то это удивительное совпадение, знаете, является конец эпохи Николая I в 19 веке. Это называлось, есть термин у историков. Называлось, он возник, кстати, тогда же, мрачное семилетие.
Мы все знаем.
После 48 года, вот, когда начались эти европейские революции, да, до его смерти в 55 году, 850 году, вот это вот так называемое мрачное семилетие. Это прямо как оранжевые революции. Оранжевая революция и сегодняшняя Россия. Вот приблизительно вот такой же какой-то очень интересный феномен. И это было тоже вот такие вот 7 лет, когда началось такое, Николаевская Россия уже само по себе, знаете, не самая либеральная страна, не самое либеральное общество. Но даже вот те какие-то вещи, которые позитивные, там, связанные с образованием, там, с тем, с другим, были разрешены в Николаевскую эпоху, были свернуты. И вот в течение этих 7 лет они, как бы общество все больше и больше как бы вот, входило вот в это вот состояние такой вот зажатости. И со смертью Николая I приходит, значит, к власти его сын, и начинается процесс великих реформ. Ну, он как бы кульминировался, мы все знаем, самое главное, это вот отмена крепостного права, но ведь не только, там была просто масса реформ, которые были проведены, которые просто ждали своего часа, которые должны были, просто страна в течение 30 лет, вот с 25 по 55 год находилась в состоянии такой зажатости, и к концу этой эпохи она оказалась совершенно уже вот зажата в этом мрачном семилетии. Поздняя сталинская эпоха очень напоминает вот этот исторический такой, прямо рифма какая-то, и даже какое-то удивительное совпадение еще с этим семилетием, потому что там тоже как практически 7 лет, если подумать, с 46 по 50.
Ну, я хочу еще вспомнить, угу. что в это же время были, конечно, кампания против так называемых космополитов, которые тоже участвовали наши великие писатели, против тех же великих, которые уничтожались на этих собраниях. А у нас были дело врачей.
Яркими кампаниями был украшен этот период,
И получается, что все перевернулось. Я вот недавно в каких-то воспоминаниях читала, что Пастернак, который читал свои стихи во время войны, приезжал из Чистополя и читал свои стихи, кажется, в Доме литераторов. И там стоял такой довольно робкий молодой человек в гимнастерке, который подошел вот к автору мемуаров, сказал, как это все замечательно, какие стихи, какой поэт. Потом это оказалось, что это Анатолий Сафронов. Вот, который как раз и... Но не только же он делал доклад и писал, а тоже, опять же, и другие вполне либеральные потом писатели делали эти самые доклады. Но вот так вот время перекручивалось. То есть сталинизм действовал не только потому, что... Я хочу сказать, что это не только потому, что Сталин и постановление партии правительства. Uh-huh. Uh-huh. Он шел одновременно, отзывались какие-то струны. Ну, вспомним замечательный фильм «Мефисто». Как вела себя наша прекрасная творческая интеллигенция. Если взять ее целиком и полностью. Она вела себя, конечно, по-разному, но она начинала страшные, тяжелые кампании. Вот вы знаете, вот эти вот слова...
Гадюшник мы все читали,
вы,
слава
все
Богу.
Читали Гадюшник?
Да.
Ну, все знают слова Семичастного, что свинья не гадит там.
Да,
да, не, да. Даже свинья там...
Не гадит, где
ест. Или что-то в этом такое, роде.
Да.
А эти слова были впервые произнесены и напечатаны Михаилом Лукониным в 1948 году на одном из пленумов Союза писателей, напечатано в журнале «Звезда».
Ну, это же и красная нить, эта идея
это
прошла и сохранилась сегодня.
Это же Мочистый,
вот,
да,
вот я приведу,
про фронтовых поэтов.
Я хотел бы привести вот такой пример, который просто вообще удивительный. Он, может быть, менее известен, чем вот вся эта антикосмополитическая, хотя он связан с ней, несомненно. Но он как бы удивительно рифмуется с... Потому что мы говорим, понимаете, о чем мы все время говорим? Мы говорим очень простую вещь. Мы говорим о том, что сталинизм никак не может превратиться в историю этой страны.
Да, уж она им живет.
И в этом весь ужас.
И живет, и живет
настоящий. Потому что на самом деле он связан с какими-то настолько фундаментальными особенностями российской политической культуры, которая как бы воспроизводит сама себя.
Самовоспроизводит.
С одной стороны. С другой стороны, совершенно понятно, что эта политическая культура не позволяет просто стране развиваться. А я приведу удивительный совершенно пример, связанный вот частью этой антикосмополитической кампании, была... Там еще были такие замечательные совершенно так называемые патриотические пьесы, которые, кстати, Сафронов организатор.
Да, кстати, Суров тоже получил сталинскую премию. Он успел.
Да, успел.
Знаете, кто такой Суров? Суров это графоман, на котором вы работали. Он получил сталинскую премию. Он, знаете, если вы читали у Трифонова, который тоже был лауреатом сталинской премии, за студентов третьего, у сталинской премии были свои ранжиры, значит, третьего уровня за студентов. Вот у него в «Долгом прощании» как раз есть драматург, списанный, как говорит
Сурова.
Вот такой вот был.
А за что, за что он получил премию Суров-то?
«Зеленая улица», замечательные пьесы ставились в Малом театре.
Совершенно мимо меня.
Ну что мимо меня? А вот Трифонова читали «Долгое прощание»?
Ну, естественно,
там есть.
Это он и есть. Я хотел вот о чем сказать. Значит, вот эти пьесы, они все рассказывают, там всегда, там везде, там еще был такой «Суд чести», фильм по ней, по этой пьесе снял. «Суд чести», потом там «Великая сила», в общем. Ладно. Так вот, значит, история там везде одна и та же. Значит, советский ученый разрабатывает какое-то лекарство или там что-то такое, очень нужное людям. А приезжают, значит, какие-то иностранцы, там какой-то американец, оказывается, конечно, шпионом, якобы, значит, придуривают,
что они... Так сейчас, в последнем сериале, который мы только что посмотрели.
Да.
Это посмотрели семейный альбом, где абсолютно один к одному воспроизведена вот эта ситуация, гадкие американцы, которые утаскивают такого нашего человека, который все открыл.
То есть это уже на полном, причем серьезе. Это уже такой
начинается. Вот это знаменитый анекдот про Россию, родина слонов. Это как раз возник именно в это время. Это была эпоха, когда была переписана практически вся история науки. Когда говорили, что там, скажем, все эти биографические фильмы, вот мы о фильмах говорили, там Попов, Жуков, они же все пооткрывали. То есть, а там Маркони уворовал телефон, этот,
все открыли русские ученые.
Вот, значит, пришли эти
это
все...
Это вопрос еще о патриотизме, возгонке патриотизма.
Это называлось «Борьба за приоритеты русской науки». Тогда выходило огромное количество...
Это теперь импортозамещение.
Да, кафе «Норд» переименовали в Питере, кафе «Север», нормально.
Конечно, они все, конечно, иностранные агенты.
Ну, еще
вот.
Да.
Помните, кстати, вот «Кубанские казаки» здесь идет, там эти агенты обыгрываются, когда Любимов, представитель из другого колхоза, представляется, значит, этому счетоводу и говорит, ты кто, говорит, он говорит, ты кто такой, он говорит, я агент. Какой такой агент?
Сейчас иностранный агент, который объявили некоторые НКО, известные нам.
Какой такой агент?
Ну, я просто вот упомянула этот фильм, семейный альбом. Меня поразило, как самовоспроизвелась, это к вопросу о торжестве, скажем, некоторых идей сталинизма, даже нет, не вот обозначены как сталинизм.
Тем, кто не видел. Идея воспроизвелась, это не история, а сама идея.
Нет,
уже
да,
современные люди закладывают ту же идею, которую закладывали сценарии. Вот эти сценаристы 40-го года.
Вы понимаете, в чем ужас-то состоит?
Так ведь, да, это является частью... Вот посмотрите, например, вы найдете огромное количество людей, вот я стал, даже просто вот в социальных сетях, которые вам начнут рассказывать, что, скажем, там интернет изобрели в России,
все изобрели уже,
там они украли, там компьютеры первые,
и так далее. Это русские. А всерьез была такая книга?
Это неистребимо, это неистребимо.
Не знаю.
Но в сталинскую эпоху, это именно послевоенную эпоху, это была сознательная кампания.
Это была сознательная совершенно кампания. Да. Вот, по
утверждению. Она называлась «Утверждение русских приоритетов».
Безусловно. Я понимаю. Вот просто то, о чем вы говорите, сохраняется сейчас. Я все пытаюсь понять, с чем мы можем связывать свои надежды. Вот я вижу какую-то надежду. Вы сказали, что это может быть сверху. Мы как-то вот эту тему не договорились. С чем мы должны связать надежду, что в один прекрасный момент с гибелью, с физической вождя или с его уходом, вдруг страна изменяется. С чем это может быть связано? Вот в Советском Союзе это так случилось. В один год произошла десталинизация, не названная так, но она случилась. Радикальная совершенно смена всего, всех приоритетов, всех там кумиров, ну не кумиров нет, кумиры просто приспособились, да, кумиры да, не менялись. Да. Но тем не менее произошли тектонические изменения в культуре, в советской, и в восприятии людей, вот в развенчании какой-то личности, мироощущение. С чем мы сегодня можем это? То есть это же, получается, это возможно для этой страны?
Понимаете, это тогда это было связано еще и с тем количеством людей, которые прошли через лагеря. И вот то, что на самом деле этот несчастный наш народ вынес, и, собственно говоря, люди боялись об этом говорить, но они знали, что их родственники, где они были, и сами боялись где-то про это сказать, потому что, в общем, это могло ожидать каждого. И этот страх, мгновенно как бы отпущенный, и люди, освободившиеся от страха, уже вели себя иначе, и они знали об этом. Они говорили, может быть, что они что-то там не знали.
То есть появилась некая масса людей, свободных от страха.
Понимаете, сегодня люди, приоритет совсем других ценностей, как мы видим. Наше время потребительства, оно никак не... На него пока кризис, никак на это мироощущение пока что не повлиял. И вот такая странная псевдобуржуазность, которая восторжествовала в умах моих дорогих сограждан, она как раз пока что не дает мне никакой надежды на то, что сознание может быстро измениться.
А мне кажется как раз, что вот эта буржуазность, ну или как угодно...
Псевдо, к сожалению, пока.
Знаете, мне кажется, что формируется... Что очень важно для изменений? Не просто наличие людей, которые... Да, всегда есть люди, у которых есть больше страха, меньше страха. Речь идет о некой критической массе.
Да, конечно.
Определенная критическая масса.
Безусловно.
Вот, что мне кажется, как бы...
Или не критическая, но активная.
Активная
как это было
масса,
в 17-м году, как это было в 91-м году.
Даже среди этих заключенных,
которых вы говорите, да, которые вышли.
Все равно нужна некая критическая масса. Без этого ничего не случается. Так вот, мне кажется, что как раз вот у огромного числа людей вот в современном обществе существует такое формируется отчасти в связи вот с этой вот буржуазностью, псевдобуржуазностью, не знаю, как сказать, но формируются такие вот, знаете, индивидуалистические
сценарии жизни.
И вот вы знаете, только на это и есть надежда.
А мне кажется, наоборот, что если только индивидуалистические ценности, то тогда нет никакой солидарности. Мне кажется, это такой эгоизм.
Здоровье, человек уходит в себя, в свой кукол. Он для страны уже не сделает того, что ей требовалось бы.
Надо делать для себя. Тогда получится и для страны.
Ну, дай бог. Дай бог, если ваши слова, будто богу в уши, как говорится.
Вы знаете, я думаю, как раз, что вот этот вот у меня нет такого, знаете, такого как бы заранее негативного отношения к этому индивидуализму. Индивидуализм в нашем представлении...
Нет, негативного у меня тоже нет.
Нет, я просто боюсь справиться с этим. Нет, вы все равно, вы говорите,
коллективные ценности не справляются.
Вы начали разговор о критической массе, а сами заговорили о людей, которые категорически массой являться не будут никогда в этом обществе. Это люди, которые живут своими собственными сценами, представлениями прекрасным. Это очень небольшой круг людей, которые не решат никогда ничего для этой страны.
Если я правильно вас поняла, имеется в виду даже там дядя Ваня и тетя Маня, которые в своем маленьком домике, или они его пристраивают, они будут... Знаете, я слежу за такими людьми.
Это только надежда, но их не будет.
Их много.
Это люди,
которые успели уже в ельцинское время и там 2000-е годы выстроить себе какие-то домики, обиходить свой сад, сделать свои газоны, купить свои автомобили, может быть, более дорогие, менее дорогие.
Ну, вот вы представляете, люди, за кого они на эти газоны голосуют?
Они знаете, за кого голосуют? Это как наша интеллигенция замечательная. Примкнуть к власти.
Да.
Вот они власть не меняют. Да. Они примыкают.
Да. Они примыкают. С чем же вы тогда связываете надежды? Давайте посмотрим, что говорили люди на улицах. Сегодня мы задавали им вопрос, за что вы любите вот это вот позднесталинское кино.
Давайте как посмотрим. Интересно. Очень интересно.
Нравится ли вам кино позднего сталинского времени?
Нет.
А почему не нравится?
Ну, неправда, потому что...
Нет, не нравится.
А почему не нравится?
Потому что мне вообще не нравится сталинского времени. В том числе и кинофильмы.
А вот...
Потому что они абсолютно не отражают действительность. И они очень такие оптимистичные. Очень, ну, это просто ложь.
И отечественные фильмы, патриотические, они мне все нравятся. И потому что плохих фильмов не было. Все фильмы сделаны прекрасно. И они вдохновляют нашу молодежь на творчество и вообще на патриотизм, защищать свою родину. Нужно не заставить, а сделать так, чтобы наша молодежь проявила интерес к фильмам сталинской эпохи.
У них позитивное настроение в этих фильмах. Чувствуешь себя, ну, слегка, можно сказать, и гордый. Во-первых, снято хорошо, актеры хорошие играют, хорошие режиссеры. И сам по себе, в общем-то, фильмы-то они... «Встреча на Альбе» я не очень люблю, а вот «Кубанские казаки» и тем более «Сказание земли сибирской», ну там Владыгина играет, просто мне нравится как сама звезда.
Специфичное кино, которое, в общем-то, для определенной аудитории и в определенном историческом контексте, поэтому сказать как-то... Ну, я не очень люблю такой формат видео.
Нет.
Почему не нравится?
Ну, потому что не нравится, потому что это в голом виде агитпроп, который, в общем-то, ничего не показывает, ничего не отражает, ничего. Так что...
Средний. Как-то кинематограф тогда еще был плохой у нас.
Они мне нравятся, но они просто сняты в гротескном стиле, а немножко несовременно. В то время нужны были такие фильмы, чтобы поднять дух населения. Ну, я сама кубанская казачка, кубанские казаки, мне очень нравится фильм.
Пожалуйста, любимый фильм «Времён и народов».
Да. Я провела эксперимент у себя. Да. Значит, я веду спецсеминар в Московском университете на филологическом факультете. И я попросила своих студентов сходить на выставку. У нас здесь был социалистический романтизм. Была такая выставка в Манеже, где был представлен соцреализм. Не только в виде соцромантизма, но соцреализм в большом количестве. Вот, и я их спросила, потом они пришли. Они, конечно, читали одновременно и статьи об этом периоде, и посмотрели рецензии, которые выходили и в «Новой газете», и в «Коммерсанте», там, и так далее. Но они так хорошо, объемно все это посмотрели. Ни один из этих студентов, ни одна из этих студенток не обольстились. Все сказали, как это, насколько это плохо сделано. Какое это плохое искусство. Я понимаю, что это филологический факультет, Московский университет. Но мне было очень интересно, потому что мы же изучаем эпоху. а не только мы изучаем...
Вы не смейтесь, вы такое можете услышать от студентов
ФАК МГУ.
Это правда,
это верно. Но этим я гордилась, тем, как они отреагировали.
Вот я все-таки хотела, именно вот я хотела задать такой специальный вопрос, как для специалистов. А существуют какие-то, хоть какие-то дискуссии по поводу качества этого кино? Вот мы, например, ну, берем такие одиозные «Попадение Берлина», да. «Встреча на Эльбе», да. «Сказание о земле сибирской», да. Вот «Свадьба с приданым», да. Уже, кстати, вышла, когда он умер, до 53-й год уже, «Кубанские казаки». Есть хоть какие-то два мнения по поводу, в специальной среде, в критической среде по поводу такого рода продукции?
Нет,
два.
В специальной среде, вот как в таком журнале замечательном, как «Искусство кино», нет двух мнений по этому поводу.
Нет, но дело в том, что, конечно, в экспертной среде, в профессиональной среде, мне пришлось заниматься профессиональным сталинским кино.
Да,
я должен сказать, что как бы, понимаете, дело в том, что вообще к этой культуре, вот вы обещали, кстати, что мы начнем говорить об эстетике этого искусства.
Ну, конечно, да.
Так вот, дело в том, что я всю жизнь занимаюсь соцреализмом. Я просто занимаюсь исключительно практически этой культурой, будь то литература, кино и так далее. А дело в том, что подходить к этому искусству с параметрами традиционного, нами понимаемого
высокого,
это абсолютно бесполезно. Потому что вы сразу просто столкнетесь с тем, что это китч, и как бы на этом дискуссия закончится. Но, да, вот, понимаете, дело в том,
что... любому же, вы же согласились, что были фильмы хорошие.
Они могли быть сделаны... Почему? Вот в 1946 году был снят один из величайших советских фильмов «Иван Грозный».
Но поэтому есть что проанализировать. Разное, конечно, кино.
Вот. Да. Были созданы великие музыкальные произведения. Было создано масса чего.
То есть вы хотите сказать, что часть фильмов записывается всеми безоговорочно как в китчевую зону.
Да.
Выводится.
Знаете, что интересно на самом деле обсуждать? Вот как-то в Сорбонне проводили конференцию, будь смеяться, может быть, но по массовой литературе, по творчеству Александра Маринина.
Угу. О, Господи.
Да, безумно интересно, кстати.
По творчеству Александра Маринина?
Как китчевую культуру, конечно же.
Но тем не менее.
Тем не менее. Значит, несколько человек.
Конференция.
Мы перетирали. Ну, конференция какая?
Ну, не важно, но
конечно,
умные
человек,
люди. Но
все перетирали.
Очень интересно.
И Борис Дубин, замечательно. Книжечка вышла, кстати. А у меня была такая статья, она есть в интернете. Я там и выступала. Александр, почему Россия выбрала Путина? Я объясняла, как раз это было начало 2000-х годов, и я объясняла через Маринину. Народ, который, массовый читатель, который выбирает Маринину, он неизбежно, вот его выбор...
Маринина, это я поняла, теперь я немножко о другом
подумала.
Почему и как?
Да, и Борис Дубин, наш замечательный социолог и критик, который тоже там присутствовал, он сказал, самое интересное анализировать социологические эти феномены. Конечно, не эстетически, то есть мы... эстетики и социологи, критики, киноведы, литературоведы прежде всего должны анализировать вот эту так называемую китчевую, потому что она разная бывает, там тоже есть свои оттенки, культуру, социологический феномен. Безусловно, это безумно интересно, и по этому поводу существуют работы и Евгения Добренко, и того же Бориса Дубина, большое количество работ у Льва Гудкова, у Мариетты Амаровны Чудаковой. И на самом деле существует поэтика Зощенко, скажем, или поэтика Ахматова, и одновременно мы же говорить о поэтике позднего сталинского кино можно, и даже интересно, безусловно, но там она основана на других вещах, на стереотипах, на клише, и нужно смотреть, как работают эти стереотипы по принципу сказки, скажем, как они работают.
Конечно.
Там определенное там количество, 7, 8, 9 крутится сюжетов, на самом деле, которые легко вычленить, посмотреть, как это насекомое устроено. и понять, как чередуются, какие вещи выходят на поверхность.
Определенный набор таких идеологий.
Но я просто пытаюсь вот очень вас упросить, чтобы вы мне объяснили, как художник, а вот такой, как Александров, скатывается от фильма «Весна», который был снят, там же очень небольшая разница между встречей Эльбы и «Весной». Да, небольшая же. Да. Каким образом он за такой срок скатывается от неплохого, на самом деле, кино, которое мы до сих пор, вот я лично его смотрю.
Да, прелестное.
Да, прелестное. Остроумное кино, хорошо сделанное, к которому практически нет претензий, даже эстетически.
Да у меня нет претензий к «Сердцам четырех», у меня никаких претензий.
Тоже никаких, конечно. Так как вот он скатывается к этой Эльбе, которая является совершенно образцом деградации?
Ну, это идеологическое кино, это уже торжество идеологии.
Ну вот он это делает под палкой, потому что сегодня такая потребность.
Нет.
Почему он такой?
Ну, жить надо. Дело в том, что...
Конечно, и прям жить так, как привыкли.
Я думаю, что мы имеем дело... «Встреча на Эльбе» – это один из фильмов определенного... Там есть... Это очень небольшой, кстати, круг фильмов. Туда их 5 или 6 всего. Это «Встреча на Эльбе», «Секретная миссия». Это так называемые фильмы «Холодной войны». Потом «Серебристая пыль». Довженко, фильм «Прощай, Америка». И это определенный набор фильмов. «Русский вопрос».
Русский вопрос.
Вот это набор фильмов.
Кстати, абсолютно... и в Америке были, вы меня извините, но были аналогичные несколько фильмов.
Да.
Ужасно смешно смотреть, потому что
они сравнивать. Они просто сделаны голливудское, антикоммунистическое кино. Да, конечно. Вот. И это на, вот определенный набор вот этих вот актуально-политических фильмов. В этом жанре отметились многие. Михаил Ром, который снял «Секретную миссию», и «Русский вопрос». Тот самый Ром, который потом снимет «Обыкновенный фашизм», «9 дней одного года» и так далее.
Да и, кстати, вот. Михаил станет совсем
крутым. Да. А потом Колотозов.
Евгений, вы понимаете разницу между «потом снял» и «до этого». То есть вот человек, он снял до... Да.
До этого.
Это же разные вещи.
Это разные вещи.
Он же знает, как хорошо... Он знает, что такое снять хорошо и что такое настоящее кино. Он же сам... Вообще, он сам-то понимает, что вот это было кино, а это уже не кино.
Это уже выбор, потому что такие вещи, как такие совершенно элементарные вещи, что надо не только выжить, но существует определенный уже набор не только ценностей, но таких материальных ценностей, которыми прекрасно, среди которых себя чувствуют люди, они не хотят этого терять.
Потом, вы знаете, еще очень важный такой момент, я думаю, что статус Александрова был таков, что он как бы имел определенный как бы выбор, он мог выбирать, то есть его статус все-таки в советском кино был очень высокий. Он все-таки был автор любимых сталинских фильмов, он был мужем любимой сталинской актрисы Любови Орловой и так далее. Но я думаю, что дело в том, что проблема здесь вот еще какая. Сталинское кино, особенно послевоенное, ведь это была эпоха малокартинья, как вы знаете. То есть когда снималось 5-6 фильмов в год всего. Потому что Сталин считал, что не надо снимать много фильмов, надо снимать несколько, но каждый из них будет шедевром. Вот все это шедевры. Кстати, это из «Встречи на Эльбе». Так вот, надо здесь помнить, что очень часто срабатывали чисто производственные вещи. Ну, скажем, Александров был директором, главным режиссером, то есть художественным руководителем Мосфильма. В тот момент конкретно. И очень часто сценарий, который шел в производство, оказывалось, что просто вот на производственном как бы уровне не было режиссера в этот момент. И назначался просто режиссер. Просто назначался. Специфика кино в том, что это прежде всего производство. И этим оно отличается от литературы, от очень многих вещей. Это производственный процесс, который там даже, вот я читал очень много стенограмм обсуждений фильмов, как раз в этом. Там вот я помню, там пишет кто-то выступает и говорит, товарищ Пудовкин, кстати, великий режиссер, который снимал там в тот момент там Нахимова, потом ужасного этого Жуковского и так далее, говорит, успеет переснять, значит, Нахимова после постановления. Он отличный производственник. То есть, товарищ Пудовкин, отличный производственник. Вот. Понимаете, это производственный процесс. Там занято огромное количество людей, там занято огромное количество...
И что?
Вот. просто назначались люди. Вот мы можем говорить, ну как вот он это снял? Вот сценарий.
А потом безумно хотел снять «Идиота» и сделал это.
Он всю жизнь хотел снимать Достоевского.
Да, Достоевского мечтал. Понимаете, вот этот путь тоже интересен. Не только путь туда, вниз, но и путь обратно. Тот же Трифонов, который получил премию в 52-м году, Анатолий Рыбаков, который получил премию за роман «Водители», тоже в 51-м или 52-м году. Понимаете, потом произошли изменения и в том, и в другом, над которыми ряд критиков там достаточно поиздевался. Там, скажем, Трифонов при жизни, помните, что Кожанов только не писал по поводу студентов, знаете, дома на набережной, есть параллельные, решенные иначе сюжеты.
Что касается, вот конкретный пример Пырьев, да, вот мы тут столько раз уже этих кубанских казаков упоминали. Да. Конкретный пример Пырьев. Вот вы знаете, мне посчастливилось общаться довольно вот на протяжении многих лет с Майей Туровской, которая работала с Пырьевым в свое время, вот, когда он был художественным руководителем Мосфильма. Вот. И она говорит, что он был вообще персонажем абсолютно удивительным. И вот она говорит, что это была такая вот широкая русская душа, который прекрасно знал, что надо делать. Вот он снимал эти свои сказки, а это были, конечно, сказочные совершенно фильмы, начиная там с там, «Богатой невесты», все еще с середины, со второй половины 30-х годов, ну, там, «Семинарка и пастух» просто сказка, да? Ну, это и те же кубанские казаки, и так далее. И так, далее. Так вот, Пырьев очень хотел снимать Достоевского. И когда, конечно, закончилась вот эта вот ситуация, когда он вынужден был снимать, вот как бы воспроизводить этот сказочный жанр, который он открыл в середине 30-х годов и продолжал, должен был его эксплуатировать бесконечно в сталинское время, он тут же как бы переключился на Достоевского, которого он мечтал снимать. Так вот, моя сына рассказывала интересную ситуацию, когда на худсовете шло обсуждение отснятого материала к фильму «Коммунист», а это уже, ну, в общем, это прям разгар, вот, типа, 60 какой-то, второй, да, вот это с Урбанским
еще, да? Чуть ли не Навальный.
Ой, простите, я сказал «Коммунист», нет, председатель с Ульяновым, да. Так вот. И что-то там были какие-то, значит, куски, вот тоже связаны, как бы колхозная жизнь, там, и вот, ну, конечно, не изобилие кубанских казаков, но что-то там, в общем, как бы явно там диссонансом таким все. И вдруг, значит, во время этого обсуждения Пырьев говорит, режиссер, я забыл, кто был режиссер, говорит: «Ну что ты нам туфту гонишь? Ты что, кубанских казаков снимаешь?»
Ну вот так, да. Определенный цинизм.
Вот если
из какой уже жизни снимаете?
Хотелось бы вернуться на неделю назад. Я спрашивала, мы спрашивали наших прохожих, я спрашивала Леонида Млечина. Вот теперь мне интересно вас послушать, как критиков, литературоведов. Возможно ли сегодня в наше время, в современной России, вот такая история, когда уходит вождь, который очень давно уже находится, еще неизвестно, сколько будет находиться, но когда-нибудь, я думаю, он уйдет, может быть, уйдет, да, наверное. Да. И возможно ли на его место придет человек, который поступит так, как Хрущев, и откроет обществу глаза на все, что было при этом человеке? Или система власти, вы считаете, выстроена уже так в России, что нет, следующий будет наоборот дорожить тем, что а вдруг развенчает потом меня? То есть будет вот на ошибках учиться наоборот Сталина. Вот как вы считаете, как вы видите в России вот такое вот движение? Возможно, такое же, какое случилось в Советском Союзе с 1953 по 1955 год?
Да, ну когда дело в том, что когда вы говорите о том, что случилось в 56-м году, надо все-таки как бы помнить, что случилось в 64-м, потому что кстати же, ведь это же был не конец истории, а как бы
Брежневская эпоха
уже была, да, вегетарианская, да,
ну, да.
Вот. То есть оно все как бы становилось все более и более либерализировалось. То есть я лично думаю, что смена... Ведь смены не происходят... Не нужно думать, что смены происходят от того, что решает для себя лидер. Очень многие вещи происходят потому, что они не могут не происходить. Есть вещи, которые исторически просто... толкают на определенные действия, на определенные реформы. Думаю, что да.
Да, а вы что думаете?
Ну, я думаю, у меня параллель смены. Еще не только с Никитой Сергеевичем, но и параллель с Горбачевым, конечно, Михаилом Сергеевичем, и тем, как его сейчас оценивают, и как он был вынужден уйти. Понимаете, исторические процессы развиваются у нас внутри элит. Так получается, если вот рассматривать эти параллели. Не один раз.
Общество развивается вслед за элитами.
А, оно не то, что развивается, оно мгновенно как-то подхватывает, реагирует то, что происходит. Я просто боюсь, что... В современных элитах, ну, правда, мы и тогда не могли никто видеть возможности каких-то изменений. Пока я не вижу.
Но мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы на том, что все-таки надеемся, что увидим.
Этой библиотекой. И в одной другой библиотеке я записан не был. А потом пришел интернет. Эпоха книг, мне кажется, стала, к сожалению, как-то вот заканчиваться. И вот эта сакральность тоже исчезла. Старинный запах вот этот вот он у меня остался в душе где-то.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о домашних библиотеках. Новых и старых.
Бумажные книги более объемные, поэтому они будут весить. А если книга под 500, под 1000 страниц, это вообще мука. Поэтому лучше электронную книгу купить. Электронная книга – это как планшет, им очень удобно пользоваться. Книгу одну прочитал – удалил, другую закачал, еще одну прочитал – удалил. И все такая же цепочка. Интернет всему голова.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.